Будет цесарь станет говорить, что сын наш отдался под его протекцию, что он не может против воли его выдать, и иные отговорки и затейные опасения будет объявлять. Представить, что нам не может то иначе, как чувственно быть. Он хочет меня с сыном судить, понеже по натуральным правам, особливо же нашего государства, никто и меж партикулярными подданными особами отца с сыном судить не может. Сын должен повиноваться воле отцовой. А мы, самодержавный государь, ничем цесарю не подчинены. И вступаться ему не следует, а надлежит его к нам отослать. Мы же, как отец и государь по должности родительской, его милостиво поки примем, и тот его проступок простим. И будем его наставлять, чтобы, оставив прежние непотребные дела, поступал в пути добродетели, последовал нашим намерениям. Таким образом, может превратить к себе паки наше отеческое сердце, чем его царское величество покажет и над ним милость, и заслужит себе от Бога воздаяние, а от нас благодарение. Да и от сына нашего более будет завечно возблагодарен, нежели за то, что ныне содержится как невольник или злодей за крепким караулом под именем некоторого бунтовщика, графа венгерского, к предосуждению чести нашей и имени. Но, будь паче чаяния, цесарь в том весьма откажет, объявить, что мы сие примем за явный разрыв и будем пред всем светом на цесаря чинить жалобы и искать неслыханную и несносную нам и чести нашу обиду отомстить. «Пустое», — перебил царевич. «Не коли из меня батюшка с цесарем войны не начнет». «Я чаю, войны не будет», — согласился Толстой. «Да цесарь без войны тебя выдаст. Никакой ему пользы нет. Но больше есть трудность, что ты в его области пребываешь. А свое обещание тебе он уже исполнил, протектовал, доколе батюшка изволил простить. А ныне, как простил, то уже повинности цесаревой нет, чтобы против всех прав удерживать тебя и войну с цесарем чинить, будучи и, кроме того, в войне с двух сторон, с турками да с гешпанцами. И тебе чай ведомо, что флот гешпанский стоит ныне между Неаполем и Сардинией и намерен атаковать Неаполь. Понеже тутошная шляхта сделает комплот и желает быть лучше под властью гешпанскую, нежели цесарскую. Не веришь мне? Так спроси вице-роя. Он получил от цесаря письмо саморучное, дабы всеми мерами склонил тебя ехать к батюшке, а по последней мере куда ни есть, только бы из его области выехал. А когда добром не выдадут, то государь намерен тебя доставать и оружием. Конечно, для сего и войска свои в Польше держат, чтобы их вскоре поставить на квартиры зимние, в Силезию. А оттуда недалече и до владений цесарских. Толстой заглянул ему в глаза еще ласковее и тихонько дотронулся до руки его. «Государь, царевич, батюшка, послушай-ка увещание родительского, возвратись к отцу. А мы, — говорит царь, — слова его величества подлинные. Простим и примем его, паки в милость нашу, обещаем содержать отечески во всякой свободе и довольстве, без всякого гнева и принуждения». Царевич молчал. «Буде же, — говорит, — к тому весьма не склонится, — продолжал Толстой с тяжелым вздохом, — объявить ему именем нашим, что мы, за такое прислушание, предав его клятве отеческой и церковной, объявим во все государство наше изменникам. Пусть де рассудит, какой ему будет живот. Не думал бы, что может быть безопасен. Разве вечно в заключении и за крепким караулом? И так душе своей в будущем, а телу и всем еще веки мучение заслужит. Мы же искать не оставим всех способов к наказанию непокорства его. Даже вооруженную рукою цесаря к выдаче его принудим. Пусть рассудит, что из того последует». Толстой умолк, ожидая ответа, но царевич тоже молчал. Наконец поднял глаза и посмотрел на Толстого пристально. «А сколько тебе лет, Петр Андреевич?» «Не при дамах, будь сказано, за 70 перевалило», — ответил старик с любезной улыбкой. «Окажись, по писанию-то 70 — предел жизни человеческой. Как же ты, Петр Андреевич, одной ногой в гробе стоя, за этакое дело взялся? А я-то еще думал, что ты любишь меня. И люблю, родимый, видит Бог, люблю. Ей до последнего издыхания служить тебе рад. Одно только в мыслях имею — помирить тебя с батюшкой. Дело святое, Блаженны, где сказано, миротворцы. Полнко врать, старик. Аль думаешь, не знаю, зачем вы сюда с Румянцевым присланы? На него, разбойника, девиться нечего. А ты, Андреич, на будущего царя и самодержца руку поднял. Убийцы, убийцы вы оба. Зарезать меня, батюшкой присланы. Толстой в ужасе всплеснул руками. Бог тебе, судья, царевич. Такая искренность была в лице его и в голосе, что, как не знал его царевич, все-таки подумал, не ошибся ли, не обидел ли старика напрасно. Но тотчас рассмеялся, даже злоба прошла. В этой лжи было что-то простодушное, невинное, почти пленительное, как в лукавстве женщин и в игре великих актеров. Ну и хитер же ты, Петр Андреевич. А только никакой, брат, хитростью волчью пасть овцу не заманишь.
А отца-то волком? Разумеешь?
Волк не волк, а попадись я ему, и костей моих не останется. Да что мы друг друга морочим? Ты и сам часть знаешь, Алексей Петрович. Ах, Алексей Петрович, батюшка! Когда моим словам не веришь, так ведь вот же в письме собственной его величества рукой написано «Обещаю Богом и судом его». Слышишь? Богом заклинается.
Уж ли же царь клятву приступит перед всей Европою?
— Что ему клятвы? — перебил царевич. — Колесам не разрешит, так Федоска. За архиереями дело не станет. Разрешат соборне. На то самодержец российский. Два человека на свете, как боги. Царь московский да папа римский. Что хотят, то и делают. Нет, Андреич, даром слов не трать. Живым не дамся.
Толстой вынул из кармана золотую табакерку с пастушком, который развязывает пояс у спящей пастушки. Не торопясь, привычным движением пальцев размял понюшку, склонил голову на грудь и произнес, как будто про себя, в глубоком раздумье. «Ну, видно, быть так. Делай, как знаешь. Меня старика не послушал, может быть, отца послушаешь. Он и сам чай скоро будет здесь».
«Где здесь? Что ты врешь, старик?» произнес царевич бледнее и оглянулся на страшную дверь.
Толстой по-прежнему, не торопясь, засунул понюшку сначала в одну ноздрю, потом в другую, затянулся, стряхнул платком табачную пыль с кружева на груди и произнес.
Хотя объявлять не велено, да уж, видно, все равно проговорился. Получи я намедни от царского величества письмо саморучное, что изволит немедленно ехать в Италию. А когда приедет сам... Кто может возбранить отцу с тобой увидеться? Не мысли, что сему нельзя сделаться, понеже немалый в том дефикульты. Нет, кроме токма извольнения царского величества. А то тебе и самому известно, что государь давно в Италию ехать намерен. Ныне же наипаче для сего случая всемерно поедет.
Еще ниже опустил он голову, и все лицо его вдруг сморщилось, сделалось старым-престарым. Казалось, он готов был заплакать, даже как будто слезинку смахнул, и еще раз услышал царевич слова, которые так часто слышал. «Куда тебе от отца уйти? Разве в землю? А то везде найдет. У царя рука долга. Жаль мне тебя, Алексей Петрович, жаль, родимый». Царевич встал, опять, как в первые минуты свидания, дрожа всем телом. «Подожди, Петр Андреевич, мне надобно графу два слова сказать». Он подошел к наместнику и взял его за руку. Они вышли в соседнюю комнату. Убедившись, что двери заперты, царевич рассказал ему все, что говорил Толстой, и в заключение, схватив руки старика похолодевшими руками, спросил, «Ежели отец будет требовать меня вооруженную рукою, могу ли я положиться на протекцию цесаря?»
«Будьте покойны, ваше высочество. Император довольно силен, чтобы защищать принимаемых им под свою протекцию, во всяком случае, знаю, граф. Но говорю вам теперь не как наместнику императора, а как благородному кавалеру, как доброму человеку. Вы были ко мне так добры всегда. Скажите же всю правду, не скрывайте от меня ничего, ради бога. Граф, не надо политики. Скажите правду. О, Господи! Видите, как мне тяжело?»
Он заплакал и посмотрел на него так, как смотрят затравленные звери. Старик невольно потупил глаза.
Высокий, худощавый, с бледным тонким лицом, несколько похожим на лицо Дон Кихота, человек добрый, но слабый и нерешительный, с двоящимися мыслями, рыцарь и политик, граф Даун, вечно колебался между старым
не политичным рыцарством и новую, не рыцарской политикой.